Глава 14. Ширнинг. Чувство, с которым я прибыл на ферму Ширнинг, то самое чувство, которое твердило мне, что все беды теперь позади, интересно только тем, что свидетельствует, как обманчивы подчас бывают чувства. Я нашел и обнял Джазеллу. Но мне не пришлось немедленно увести ее в Тиншем и воссоединиться с остальными, что должно было быть естественным следствием нашей встречи. Причин было несколько. С того момента, как мне пришло в голову, где она может находиться, я представлял себе ее, должен сознаться, несколько кинематографически, будто она сражается против всех сил природы и так далее и тому подобное. В известном смысле, наверное, так оно и было, но вся обстановка здесь весьма отличалась от воображаемой. У меня был простой план. Полезай в кабину, мы поедем к Коукеру и его маленькой компании. Этот план рухнул в первую же минуту. Вообще следует знать, что так просто никогда не бывает. И с другой стороны, поразительно, сколь часто лучшее маскируется под худшее. Не то чтобы я с самого начала отдал предпочтение Ширнингу перед Тиншемом, хотя присоединиться к большой группе было бы значительно умнее. Но Ширнинг был очаровательным местом. Слово «ферма» являлось просто его титулом. Фермой он был лет 25 назад и до сих пор выглядел как ферма, но на самом деле это была загородная дача. В Суссексе и в соседних графствах было полно таких домов и коттеджей, которые облюбовали для себя усталые лондонцы. Внутри дом был полностью модернизирован, так что его прежние хозяева вряд ли узнали бы хоть одну комнату. Снаружи он блестел как новенький. Загоны и сараи имели вид скорее пригородный, нежели деревенский. Они давно уже не знали никакого домашнего скота, кроме разве верховых лошадей и пони. Двор не имел никаких утилитарных устройств и не издавал грубых запахов. Он был засажен высокой густой травой и превратился в лужайку для игры в шары. Окна под красной черепицей выходили на поля, обработанные другими фермерами, более практичными. Впрочем, сараи и амбары оставались в хорошем состоянии. Друзья Джазеллы, нынешние владельцы Ширнинга, мечтали когда-нибудь все здесь переделать и заняться всерьез сельским хозяйством. Они до последнего дня отказывались от самых соблазнительных предложений в надежде, что когда-нибудь и какими-то путями, о которых имели очень смутное представление, они достанут деньги и выкупят принадлежавшую им по праву землю. На ферме были свой колодец и своя силовая станция, так что она обладала многими преимуществами. Но обойдя ее, я понял мудрость Коукера, когда он говорил о необходимости коллективных усилий. Я ничего не понимал в сельском хозяйстве, но чувствовал, что если мы останемся здесь, содержание шестерых человек потребует очень тяжелых трудов. Остальных троих звали Деннис и Мэри Брент и Джойс Тейлор, и они были уже здесь, когда прибыла Джазелла. Деннис был владельцем фермы. Джойс гостила у них и готовилась взять на себя домашнее хозяйство, потому что Мэри ждала ребенка. В ночь зеленых вспышек на ферме были еще два гостя – Джоан и Тед Дентон, приехавшие на неделю отдохнуть. Все пятеро вышли в сад любоваться небесным представлением. Наутро все пятеро проснулись в мире, где царил вечный мрак. Сначала они пытались звонить по телефону. Затем, когда убедились, что это невозможно, они стали ждать приходящую прислугу. Она не пришла. Тед вызвался попробовать узнать, что произошло. Деннис не пошел с ним только из-за жены, которая была на грани истерики. Тед отправился в одиночку. Он больше не вернулся. Позже, в тот же день, ушла, никому не сказав ни слова, Джоан. Вероятно, она хотела попытаться найти мужа. Она тоже исчезла навсегда. Деннис следил за временем, ощупывая стрелки часов. К вечеру сидеть и ждать сложа руки стало невыносимо. Он решил попробовать дойти до деревни. Обе женщины решительно против этого восстали. Боясь за Мэри, он сдался, и попытку решила предпринять Джойс. Она подошла к двери и стала нащупывать путь палкой. Едва она переступила через порог, как что-то со свистом хлестнуло по ее руке и обожгло, как раскаленный утюг. Она с криком отскочила назад в прихожую и упала. Деннис нашел ее. К счастью, она была в сознании. Она стонала и жаловалась на боль в руке. Нащупав вспухший рубец, Деннис догадался, в чем дело. Несмотря на слепоту, они с Мэри кое-как ухитрились применить горячие припарки. Пока Мэри грела воду в чайнике, он наложил турникет и сделал все возможное, чтобы выдавить яд. Затем они перенесли Джойс на кровать, где она пролежала несколько дней. Тем временем Деннис проводил эксперименты. Слегка приоткрыв дверь, он просовывал наружу метлу. Каждый раз слышался свист жала, и ручка метлы не сильно дергалась в его ладони. То же самое было у одного из окон, выходящих в сад. Остальные окна были, по-видимому, свободны. Если бы не отчаянные протесты Мэри, он бы попробовал выбраться через окно, но Мэри была уверена, что раз триффиды обступили дом, значит их много повсюду. К счастью, у них было достаточно продуктов, чтобы продержаться некоторое время, хотя готовить было трудно. К тому же Джойс, несмотря на высокую температуру, видимо, превозмогла действие триффидного яда, так что положение не было таким уж отчаянным. Большую часть следующего дня Деннис занимался тем, что мастерил для себя подобие шлема. У него была проволочная сетка только с крупными ячейками, так что ему пришлось складывать и связывать ее в несколько слоев. Это заняло много времени, но в конце концов, оснастившись этим шлемом и парой фехтовальных рукавиц, к вечеру он смог отправиться на вылазку в деревню. Триффид ударил в него, едва он отошел от дома на три шага. Он стал шарить вокруг, нашел триффида и выкрутил ему стебель. Через минуту по шлему хлестнуло другое жало. Этого триффида он найти не смог, хотя тот нанес ему полдюжины ударов, прежде чем наконец отстал. Он нашел дорогу к мастерской, а оттуда направился через двор и вышел на проселок, нагрузившись тремя большими мотками бечевки, которую разматывал за собой. Бечевка должна была привести его назад. На проселке его несколько раз хлестали жало триффидов. Чтобы преодолеть милю, отделявшую ферму от деревни, ему понадобилось удивительно много времени, и бечевка кончилась еще по пути. Тишина, царившая вокруг, приводила его в ужас. Время от времени он останавливался и кричал, но никто не отзывался. Иногда ему казалось, что он заблудился, но потом он ощутил под ногами дорожное покрытие и понял, где находится. Окончательно он уверился в этом, когда наткнулся на столб с указателем. Тогда он пошел дальше. Пройдя расстояние, показавшееся ему очень большим, он почувствовал, что его шаги звучат по-иному. Они отдавались слабым эхом. Двинувшись в сторону, он обнаружил тротуар и затем стену. Немного дальше он нащупал почтовый ящик, вделанный в кирпичную кладку. Теперь он знал, что находится в деревне. Он закричал. На этот раз чей-то голос, голос женщины, откликнулся ему. Но кричали где-то впереди, и слов нельзя было разобрать. Он крикнул вторично и направился на голос. Ответный крик вдруг оборвался пронзительным воплем. После этого снова наступила тишина. Только тогда, и все еще сомневаясь, он осознал, что положение в деревне не лучше, чем у него на ферме. Он присел на травянистую обочину тротуара и стал думать, что делать дальше. По наступившей прохладе он догадался, что наступила ночь. Видимо, он шел не менее 4 часов, и теперь оставалось только идти назад. Незачем, однако, возвращаться с пустыми руками. Он пошел дальше, постукивая по стенам палкой, пока палка не загремела об оцинкованную вывеску деревенской лавочки. На протяжении последних 50 или 60 метров трифидные жала трижды хлестали его по шлему. Еще один удар, едва он открыл калитку, и он споткнулся о тело, лежавшее поперек дорожки. Труп был мужской, холодный как лед. У него создалось впечатление, что в лавке кто-то побывал до него. Тем не менее, он нашел изрядный окорок. Он сунул его в мешок вместе с пакетами масла и маргарина, печенья и сахара, затем сложил туда же часть банок с полки, которая, насколько он помнил, содержала съестное. Банки сардин, во всяком случае, различить было легко. Затем он поискал и нашел десятка-полтора мотков бечевки, взвалил мешок на плечо и отправился домой. По дороге он сбился с пути и едва справился с охватившей его паникой, пока возвращался назад и ориентировался заново. Но в конце концов он снова оказался на знакомом проселке. Ощупью ему удалось найти бечевку, которая тянулась от фермы, и он связал ее с бечевкой из деревни. Остаток пути он прошел сравнительно благополучно. В последующую неделю он дважды совершал вылазки в деревенскую лавку, и с каждым разом трифиды на дороге попадались все чаще. Троим обитателям фермы оставалось только ждать и надеяться. И тут случилось чудо. Прибыла Джазелла. С самого начала мне стало ясно, что о немедленном переезде в Тиншем не может быть и речи. Во-первых, Джойс была очень слаба. Увидев ее, я поразился, как ей удалось выжить. Расторопность Денниса спасла ей жизнь, но они не могли обеспечить ее в течение последующей недели ни укрепляющими средствами, ни хотя бы правильным питанием, и это замедлило выздоровление. Перевозить ее на большие расстояния было немыслимо в ближайшую неделю или две. И кроме того, путешествие было опасно также для Мэри, у которой вскоре должны были наступить роды. Таким образом, нам оставалось только ждать, пока минуют эти два кризиса. Снова мне пришлось заняться грабежами. На этот раз я должен был действовать по более обширному списку и доставлял на ферму не только продукты, но еще и горючее для генератора, курни сушек, двух только что отелившихся коров, отощавших до того, что у них ребра торчали наружу, медицинские препараты для Мэри, а также огромное количество всяких мелочей. Округа буквально кишела трифидами. Нигде я еще не встречал их в таком количестве. Чуть ли не каждое утро оказывалось, что новые две или три штуки притаились в засаде возле дома, и прежде чем приниматься за что-нибудь другое, надо было отстреливать им верхушки. Потом я оборудовал проволочную ограду, чтобы не допускать их в сад. Тогда они стали приходить к самой ограде и вызывающе слонялись возле нее, пока их не приканчивали. Я вскрыл ящики со снаряжением и обучил маленькую Сьюзен стрелять из трифидного ружья. Она очень быстро стала специалистом по истреблению чудищ, как она продолжала их называть. Ежедневное отмщение стало ее долей работы. Джазелла рассказала мне, что с ней было после ложной тревоги в университете. Ее вывезли с командой, как и меня, но от стражи, к которой она была прикована, она отделалась сразу же. Она предъявила им ультиматум. Либо ее освободят от всех и всяческих пут, и тогда она будет оказывать им любую помощь. Либо, если они намерены принуждать ее, наступит день, когда по ее рекомендации они хлебнут синильной кислоты или проглотят цианисты калий. Пусть они выбирают, что им больше подходит. Они сделали разумный выбор. В том, что случилось дальше, ее история мало отличалась от моей. Когда ее команда погибла, она стала рассуждать примерно так же, как и я. Она взяла автомобиль и отправилась искать меня в Хэмпстед. Ни единого живого человека из моей команды она не встретила. Не столкнулась она и с теми, кого вел рыжеволосый убийца с пистолетом. Она пробыла в Хэмпстеде почти до захода солнца, а затем решила поехать в университет. Не зная, чего там можно ожидать, она оставила машину за два квартала и дальше пошла пешком. Не успела она дойти до ворот, как услыхала выстрел. Из осторожности она укрылась в садике, где мы с нею прятались раньше. Оттуда она заметила Коукера, который тоже осторожно оглядывался. Она не знала, что это я стрелял в Трифида на Рассел-сквер, и что это мой выстрел был причиной настороженности Коукера. Она заподозрила ловушку. Попадаться второй раз она не желала и вернулась к своей машине. Она понятия не имела, куда уехали остальные и уехали ли они вообще. Она знала только одно место, где она могла найти убежище и о котором она едва ли не случайно упоминала мне. И она решила отправиться туда, в надежде, что я, если еще жив, вспомню и постараюсь его отыскать. «Как только я выбралась из Лондона», — рассказывала она, — «я свернулась калачиком на заднем сиденье и заснула. Сюда я приехала довольно рано на следующее утро. Деннис услышал шум мотора и высунулся из окна верхнего этажа, чтобы предупредить меня о трифидах. Затем я увидела несколько штук возле самого дома, и было очень похоже, что они ждут, чтобы кто-нибудь вышел. Мы с Деннисом кричали друг другу. Потом трифиды зашевелились, и один направился ко мне, так что мне пришлось безопасности ради забраться в машину. Трифид продолжал двигаться ко мне. Я включила двигатель, сшибла и переехала его. Но остались другие, а у меня, кроме ножа, не было никакого оружия. Проблему разрешил Деннис. «Если у вас найдется лишняя канистра бензина, плесните немного на них, а затем бросьте в них кусок горящей ветоши», — предложил он. «Это должно подействовать». Это подействовало. Теперь я всегда пользуюсь садовым насосом. Просто чудо, как я еще дом не подожгла. С помощью поваренной книги Джазелла кое-как приготовила обед, а затем принялась наводить в доме порядок. Работа, обучение, всякого рода импровизации поглотили ее настолько, что ей некогда было задумываться над будущим дальше, чем на несколько ближайших недель. В эти дни она не заметила в окрестностях никого, но она была уверена, что где-нибудь должны быть люди, и тщательно наблюдала за долиной в поисках дыма днем и огней ночью. Однако в ее поле зрения не появилось ни одного дыма, ни единого проблеска света до того вечера, когда приехал я. В каком-то смысле, хуже всего катастрофа подействовала на Денниса. Джойс была еще слаба и еле двигалась, Мэри держалась замкнуто и, по всей видимости, находила бесконечное утешение в мыслях о своем предстоящем материнстве. Но Деннис был как зверь в западне. Нет, он не предавался бессмысленной ругани, как это делали многие другие, но он ненавидел свою слепоту злобно и горько, словно она загнала его в клетку, где он не намерен оставаться долго. Еще до моего прибытия он убедил Джазеллу найти в энциклопедии систему Брайля и сделать ему копию алфавита для слепых. Он ежедневно упорно тренировался, составляя из этой азбуки слова и пытаясь прочесть их. В остальное время он мучился своей бесполезностью, хотя никому не говорил ни слова. Он с угрюмой настойчивостью брался то за одно, то за другое дело, так что больно было смотреть на него, и всей моей силы воли едва хватало, чтобы удерживаться и не помогать ему. Вспышка злости, которой он встретил однажды непрошенную помощь, была достаточно красноречива. Я испытывал удивление перед его настойчивостью и трудолюбием, но больше всего меня поразило то, что уже на второй день слепоты он сумел смастерить такой удачный шлем из проволоки. Он всегда стремился сопровождать меня в экспедиции, и его радовала возможность участвовать в погрузке тяжелых ящиков. Он жаждал книг по системе Брайля, но достать их можно было только в больших городах, и мы решили подождать с этим до тех пор, пока не уменьшится риск подхватить какую-нибудь заразу. Дни потекли быстро. Конечно, для тех из нас, кто владел зрением. Джазелла была очень занята, большей частью по дому, и Сьюзан училась помогать ей. Много дел было и у меня. Джойс стала значительно лучше. Она впервые поднялась с постели, а затем быстро пошла на поправку. Вскоре после этого начались схватки у Мэри. Это была трудная ночь для всех. Труднее всего, вероятно, для Денниса, который знал, что все зависит теперь от двух добросовестных, но совершенно неопытных девушек. Его самообладание вызывало во мне беспомощное восхищение. Рано утром к нам спустилась смертельно усталая Джазелла. «Девочка», — сказала она, — «у них обеих все в порядке». И она повела Денниса наверх. Через несколько секунд она вернулась и взяла стаканчик, который я держал для нее наготове. «Все обошлось гладко, слава богу», — сказала она. Бедняжка Мэри страшно боялась, что малышка тоже родится слепой, но ничего подобного, конечно, не случилось. А теперь она горько плачет, что не может увидеть ее. Мы выпили. «Странно как-то», — проговорил я. «Я имею в виду положение вообще. Словно зерно, оно сморщенное и как будто мертвое, а на самом деле оно живое. И вот теперь родилась новая жизнь, и она сразу вступает во все это». Джазелла закрыла лицо руками. «Господи, Билл, неужели все и дальше будет так, как сейчас? Дальше, дальше, все время?» Она упала в кресло и расплакалась. Через 3 недели я отправился в Тиншем повидать Коукера и организовать наш переезд. Я взял легковую машину, чтобы обернуться за 1 день. Когда я вернулся, Джазелла встретила меня в холле. Она внимательно взглянула мне в лицо. «Что случилось?» — спросила она. «Ничего особенного. Переезжать туда нам не придется», — ответил я. «Тиншем погиб». Она вытаращила глаза. «Что там произошло?» «Не знаю точно. Скорее всего, чума». Я коротко рассказал о поездке. Особенного расследования не потребовалось. Когда я приехал, ворота были настежь, и при виде трифидов, свободно разгуливающих по парку, я уже понял, чего следовало ожидать. Тяжелый запах подтвердил мою догадку. Я заставил себя войти в дом. Судя по всему, он был покинут не менее 2 недель назад. Я заглянул в 2 комнаты. Этого было достаточно. Я позвал, и мой голос замер в пустоте здания. Дальше я не пошел. К наружной двери была прибита какая-то записка, но от нее остался только чистый уголок. Я потратил много времени в поисках листка, который, должно быть, сорвало ветром, но я не нашел его. Грузовиков и легковых машин на заднем дворе не оказалось, большая часть припасов исчезла вместе с ними. Куда, я не знал. Оставалось вернуться в свою машину и ехать назад. «И что же теперь?» — спросила Джазелла, когда я закончил. «Теперь, родная, мы останемся здесь. Мы знаем, как бороться за жизнь, и мы будем бороться за жизнь впредь, если нам не придут на помощь. Возможно, где-нибудь существует организация...» Джазелла покачала головой. «Я думаю, о помощи надо забыть. Миллионы и миллионы людей ждали помощи и надеялись, и все напрасно». «Таких групп, как наша, 1000, — возразил я. Они рассеяны по всей Европе, по всему миру. Некоторые объединятся, начнут строить заново». «А когда это будет?» — сказала Джазелла. «Через поколение? Вероятно, уже после нас?» «Нет, мир погиб, остались только мы. Мы должны заботиться о самих себе. Мы должны планировать свою жизнь без расчета на чью-либо помощь». Она замолчала. На лице ее появилось странное, пустое выражение, какого я никогда у нее не видел. Она сморщилась. «Родная вы моя», — сказал я. «О, Билл, Билл, я родилась не для такой жизни. Если бы не вы, я бы...» «Тихо, моя радость», — проговорил я нежно. «Тихо». Я погладил ее по волосам. Через несколько секунд она взяла себя в руки. «Простите, Билл. Жалость к себе — это отвратительно. Больше я не буду». Она вытерла глаза платком. «Итак, я должна стать женой фермера. Но все равно я рада выйти за вас замуж, Билл. Даже если это не очень-то правильная, настоящая женитьба». Она вдруг засмеялась. Я давно уже не слышал ее смеха. «Что такое?» «Я вспомнила, как я всегда боялась своей свадьбы». «Это делает вам честь, хотя это несколько неожиданно». «Да нет, дело не только в этом. Я про своих издателей, репортеров, кинопублику. Какое это было бы для них развлечение? Выпустили бы новое издание моей глупой книжки, снова выпустили бы фильм и фотографии во всех газетах. Вам бы это не понравилось». «Я знаю кое-что, что не понравилось бы мне гораздо больше», — сказал я. «В лунную ночь вы поставили мне одно условие, помните?» Она взглянула на меня. «Ну что же, возможно, не все получилось так уж плохо», — сказала она. Глава 15. Мир сужается. С тех пор я завел журнал. Это была помесь дневника, биржевого бюллетеня и тетради для заметок. В нем описаны места, где я побывал во время экспедиций, перечисляются добытые припасы, оцениваются количество припасов, которые надлежало вывести, берутся на заметку складские и жилые помещения с примечаниями, какие из них следует очистить в первую очередь, пока они не разрушились. Прежде всего я искал продукты, горючее и зерно, но этим я не ограничивался. Журнал пестрит перечислениями грузов одежды, инструментов, белья, обуви, кухонной посуды, грузов скобяных изделий и проволоки, проволоки, снова проволоки, а также книг. Из записей следует, что в первую же неделю после возвращения из Тиншема я принялся сооружать проволочную ограду против трифидов. У нас уже были изгороди, защищающие от них дом и сад. Теперь же я начал осуществлять честолюбивый план по освобождению от них нескольких сотен акров посевной площади. Для этого необходима была прочная проволочная ограда, подкрепленная естественными препятствиями и вертикальными щитами, а внутри изгородь более легкого типа, которая не давала бы скоту и нам самим неосмотрительно вступать в зону поражения жалом. Это была тяжелая, изнурительная работа, и она отняла у меня много месяцев. Одновременно я стремился постигнуть азбуку сельского хозяйства. Изучать сельское хозяйство по книгам очень трудно. Во-первых, никто из авторов, писавших на эту тему, не предполагал, что какой-нибудь фермер будет начинать с абсолютного нуля. Поэтому я обнаружил, что все работы начинаются с середины, в предположении, что читатель уже имеет какой-то опыт, которого я не имел, и знает терминологию, которой я не знал. Мои специализированные знания в биологии были решительно бесполезны перед лицом практических проблем. Теория требовала материалы и вещества, которых я либо не мог найти, либо не смог бы распознать, если бы даже нашел. Очень скоро я понял, что к тому времени, когда кончатся практически невосполнимые запасы химических удобрений, кормов и всего прочего, останутся только простейшие механизмы, и тогда нам придется попотеть, а уж каков будет урожай, Бог его знает. Книжные знания в области коневодства, молочного хозяйства и работ на бойне тоже не давали никакой практической основы для овладения этими искусствами. Слишком много оказалось моментов, когда нельзя прерывать работу для консультации с нужной главой. Мало того, практика непрерывно обнаруживала загадочные отклонения от простых книжных схем. К счастью, у нас было достаточно времени, чтобы делать ошибки и на них учиться. Сознание, что пройдет еще несколько лет, прежде чем нам придется более или менее целиком положиться на собственные ресурсы, оберегало нас от отчаяния по поводу наших неудач. Кроме того, мы могли утешать себя тем, что, проживая собранные запасы, мы тем самым не даем им погибнуть в туне. Из соображений безопасности я прождал целый год, прежде чем снова поехать в Лондон. Для моих набегов это был самый прибыльный район, но он же производил на меня и наиболее тягостное впечатление. Сначала все еще казалось, будто прикосновение волшебной палочки может вернуть ему жизнь, хотя машины на улицах начали ржаветь. Годом позже изменения стали более заметны. Огромные пласты штукатурки обвалились со стен и засыпали тротуары. На улицах валялись колпаки дымовых труб и обломки черепицы. Трава и кустарники задушили канализационные люки. Опавшая листва забила водосточные трубы, и трава проросла в щелях стоков. Едва ли не каждое здание украсилось зеленым париком, под которым в прелой сырости гнили крыши. Сквозь окна были видны провалившиеся потолки, отставшие обои, блестящие от плесени стены. Сады парков и скверов заросли совершенно и расползались по соседним улицам. Зелень выпирала отовсюду, укореняясь на мостовых, в щелях между камнями, выползая из трещин в бетоне, карабкаясь даже по сиденьям покинутых машин. Она вторгалась со всех сторон, чтобы вновь завладеть пустынями, которые создал человек. И странно, по мере того, как живые растения закрывали камень, впечатление от города становилось все менее тяжелым. Когда Лондон вступил в стадию, где ему не помогла бы уже никакая волшебная палочка, большинство его призраков начало исчезать, медленно отступая в историю. Однажды, не в тот год и не в следующий, а гораздо позже, я вновь стоял на Пикадилли-Серкусе, оглядывая запустение и пытаясь воссоздать мысленно картины кишевших там некогда толп. Но у меня ничего не вышло. Даже в моей памяти эти толпы были лишены реальности. От них не осталось никакого привкуса, никакого оттенка. Они сделались такими же аксессуарами истории, как римский Колизей или ассирийские армии, и почему-то такими же далекими для меня. Ностальгия, которая временами в тихие часы овладевала мною, терзала меня сильнее, чем само зрелище старого мира, лежащего в развалинах. Когда я бывал в полях далеко отсюда, я мог предаваться приятным воспоминаниям. Но среди шершавых, медленно погибающих построек мне в голову лезли только суета, крушение надежд, бесцельные устремления, вездесущий металлический грохот, и я начинал сомневаться, так ли уж много мы потеряли. Первую пробную вылазку в Лондон я предпринял в одиночестве и вернулся с ящиками боеприпасов против трифидов, с бумагой, частями двигателей, а также с книгами и пишущей машинкой по системе Брайля для Денниса, с напитками, сладостями, патефонными пластинками и с новыми книгами для зрячих. Неделей позже со мной поехала Джазелла с более конкретной целью – за одеждой и бельем, не только и не столько для взрослых, сколько для ребенка Мэри и для ребенка, которого ждала теперь она сама. Лондон произвел на нее угнетающее впечатление, и больше она туда не ездила. Я продолжал набеги на Лондон в поисках различных вещей и, как правило, пользовался случаем, чтобы заодно прихватить и предметы роскоши. Ни разу не пришлось мне увидеть, чтобы на улицах что-нибудь двигалось, если не считать немногих воробьев или заблудившегося Трифида. Кошки и собаки дичали с каждым поколением, их можно было заметить на полях, но не здесь. Правда, иногда я наталкивался на свидетельство того, что не один я добываю припасы. Но я никогда не видел этих людей. Последнюю поездку я совершил в конце 4-го года. Где-то во внутреннем пригороде я обнаружил, что появилась опасность, пренебрегать которой я не имел права. Первым проявлением ее был громоподобный грохот позади меня. Я остановил грузовик и, оглянувшись, увидел поперек улицы груду развалин и столб пыли над нею. Видимо, сотрясение от тяжелого грузовика доконало непрочно уже фасад какого-то здания. Больше я не обрушил ни одного дома, но весь тот день я провел в напряженном ожидании потока кирпича и штукатурки, падающего мне на голову. С той поры я ограничил свои экспедиции небольшими городами, да и там ходил пешком. Крупнейшим и наиболее удобным источником снабжения для нас мог стать Брайтон, но от него мне пришлось отказаться. К тому времени, когда я решил, что он безопасен для посещения, там были уже другие. Кто они и сколько их, узнать мне не удалось. Я затормозил перед грубой каменной стеной, возведенной поперек дороги. На ней красовались слова «Стой! Назад!». Этот совет был подкреплен треском ружейного выстрела, и передо мной взлетел фонтанчик пыли. Я не увидел никого, с кем можно было бы вступить в переговоры, да и начало переговоров не предвещало ничего хорошего. Я развернул грузовик и задумчиво поехал прочь. А что, если наступит время, когда оборонительные приготовления моего друга Стефана все-таки окажутся не бесполезными? Для очистки совести я заехал в арсенал, где мы еще раньше взяли огнеметы против трифидов, и погрузил там несколько пулеметов и минометов. В ноябре 2-го года у нас с Джазеллой родился первый ребенок. Мы назвали его Дэвидом. Моя радость сливалась временами с дурными предчувствиями. Какое будущее создадим мы для него? Но Джазеллу это волновало меньше всего. Она его боготворила. Видимо, он был для нее компенсацией за все, что она утратила. И как это ни странно, теперь она беспокоилась о состоянии мостов на нашем пути в будущее гораздо меньше, чем прежде. Как бы то ни было, это был крепкий мальчишка, и его здоровье позволяло надеяться, что он сможет постоять за себя, когда вырастет. Поэтому я подавил свои предчувствия и с удвоенным рвением взялся за работу на земле, которая в один прекрасный день будет содержать нас всех. После этого прошло, должно быть, не очень много времени, и Джазелла заставила меня обратить более пристальное внимание на трифидов. За эти годы я так привык принимать против них меры предосторожности, что их превращение в непременную деталь пейзажа прошло для меня гораздо менее заметно, чем для остальных обитателей фермы. Кроме того, имея с ними дело, я привык носить проволочную маску и перчатки, так что, когда я выезжал в экспедиции, ничего нового в этом для меня не было. Короче говоря, я привык обращать на трифидов не больше внимания, чем на москитов в малярийной местности. Джазелла заговорила о них однажды вечером, когда мы лежали в постели. В тишине слышался только отдаленный перемежающийся треск твердых черенков, барабанящих по стеблям. «В последнее время они трещат куда больше», — сказала она. Сначала я не понял, о чем она говорит. Эти звуки были обычным фоном везде, где я так долго жил и работал, и если я не прислушивался к ним сознательно, я не мог даже сказать, есть они или нет. Теперь я прислушался. «Не слышу, чтобы они трещали как-нибудь иначе», — сказал я. «Я не сказала, что иначе», — Я сказала, что они трещат больше, потому что их теперь больше, чем прежде». «Не заметил», — проговорил я безразлично. «С тех пор, как я соорудил ограду, мои интересы сосредоточились внутри ее, и мне было все равно, что делается снаружи. Во время поездок мне казалось, будто в большинстве мест трифидов столько же, сколько раньше. Я вспомнил, что их количество здесь поразило меня, еще когда я прибыл сюда впервые, и я предположил тогда, что где-то в окрестностях располагались крупные питомники». «Много больше. Присмотрись к ним завтра», — предложила она. Утром я вспомнил и, одеваясь, выглянул в окно. Я увидел, что Джазелла права. Позади совсем небольшого участка ограды можно было насчитать более сотни трифидов. За завтраком я сказал об этом. Сьюзан удивилась. «Их становится больше с каждым днем», — сказала она. «Разве ты не заметил?» «Мне и без того есть о чем беспокоиться», — сказал я. Ее тон слегка задел меня. «И вообще, по ту сторону ограды они меня не интересуют. Достаточно выпалывать их ростки внутри ограды, а снаружи они могут делать все, что им угодно». «Все равно», — проговорила Джазелла озабоченно, — «с какой стати они сходятся сюда такими толпами?» «Я совершенно уверена, что они именно сходятся, и мне хотелось бы знать, почему». На лице Сьюзен вновь появилось выражение удивления. «Да ведь он их приманивает», — сказала она. «Не показывай пальцем», — автоматически заметила Джазелла. «Что ты имеешь в виду? Как это Билл их может приманивать?» «Очень просто. Он создает шум, а они приходят». «Послушай», — сказал я, — «о чем ты болтаешь? Ты что, полагаешь, будто я во сне им подсвистываю?» Сьюзен обиделась. «Ладно, раз ты мне не веришь, я покажу тебе после завтрака», — объявила она и надулась. Когда завтрак кончился, она выскользнула из-за стола и вернулась с моим дробовиком и с биноклем. Мы вышли на лужайку. Она оглядела горизонт, заметила вдали трифида и подала мне бинокль. Трифид неторопливо ковылял через поля. До него было больше мили, и он двигался на восток. «Следи за ним», — сказала она. Она выстрелила в воздух. Через несколько секунд трифид послушно изменил курс и двинулся в нашу сторону. «Видишь», — сказала она, потирая плечо. «Да, это похоже на...» «А ты уверена? Попробуй еще раз», — предложил я. Она покачала головой. «Не стоит. Все трифиды, которые слыхали выстрел, идут сейчас сюда. Минут через 10 они остановятся и станут слушать. Если они близко и им слышно, как трещат эти у ограды, они будут здесь. Если они далеко, но мы выстрелим еще раз, они тоже будут здесь. Но если они ничего не услышат, то подождут еще немного и поплетутся дальше своей дорогой». Я вынужден был признать, что это открытие несколько ошарашило меня. «Ага. Конечно», — сказал я. «Ты, должно быть, следила за ними очень внимательно, Сьюзен». «Я всегда слежу за ними. Я их ненавижу», — сказала она, как если бы это все объясняло. К нам подошел Деннис.
«Сьюзен права», — сказал он. «Мне это не нравится. Мне это уже давно не нравится. Эти проклятые твари что-то против нас затеяли».
«Да бросьте вы», — начал я.
«А я вам говорю, они совсем не так просты, как мы думаем. Они ведь все знали. Они стали вырываться на свободу в тот же момент, когда не стало никого, кто мог бы остановить их. Они были возле нашего дома уже на следующий день. Можете вы объяснить это?»
«Это для них обычное дело», — возразил я. «В джунглях они всегда слонялись возле тропинок. Часто они обступали деревни и врывались туда, если их не отбивали. В тропических странах они всегда были бичом Божьим».
«Но ведь не здесь, вот что я хочу сказать. Они не могли вытворять этого здесь, пока не изменилась обстановка. Они даже не пытались. Но как только возможность представилась, они воспользовались ею немедленно, словно они узнали, что теперь можно.
«Слушайте, Деннис, будьте же благоразумны», — сказал я. «Подумайте, ну что вы говорите?»
«Я отлично знаю, о чем говорю. По крайней мере, главное. Я не строю никаких определенных теорий, но я скажу вам вот что. Они воспользовались нашей катастрофой с поразительной быстротой. Я скажу также, что в их нынешнем поведении чувствуется нечто очень похожее на систему. Вы были так погружены в работу, что не замечали, как они накапливаются и ждут здесь, за оградой. А Сьюзен заметила. Я сам слыхал, как она об этом говорила. И как вы полагаете, чего они там ждут?»
Я не стал отвечать немедленно. Я сказал: «Вы считаете, что дробовик их привлекает, и мне лучше пользоваться трифидным ружьем?»
«Дело не только в дробовике. Дело вообще в шуме», — сказала Сьюзен. «Хуже всего трактор, потому что он шумит громко и долго, так что им легко определить, куда нужно идти. Но они слышат и наш движок. Я видела, как они сворачивают сюда, едва он начинает тарахтеть».
«Мне бы хотелось», — сердито заметил я, — «чтобы ты не твердила, они слышат, как будто это животные. Они не животные, они не слышат, они всего лишь растения».
«Все равно, как-то они слышат», — упрямо возразила Сьюзен.
«Ну, ладно, мы что-нибудь сделаем», — пообещал я. Мы стали делать. Первой ловушкой было грубое подобие ветряной мельницы, производящее энергичный стук. Мы установили ее в полумиле от фермы. Она сработала. Она оттянула от ограды и собрала со всей округи трифидов. Когда вокруг нее столпилось несколько сотен штук, мы с Сьюзен поехали туда и взяли их из огнемета. Ловушка отлично сработала и во второй раз, и после этого трифиды перестали обращать на нее внимание. Следующим нашим ходом было сооружение загона внутри ограды. Участок ограды перед загоном был заменен воротами. Место мы выбрали напротив движка и оставили ворота открытыми. Через пару дней мы захлопнули ворота и уничтожили пару сотен трифидов, забравшихся в загон. Второй раз на этом же месте это не удалось. И даже в других местах число попадающих в такую ловушку трифидов быстро сокращалось. Хорошие результаты мог бы дать обход границ с огнеметом раз в несколько дней, но это потребовало бы времени и скоро оставило бы нас без горючей смеси. Расход ее при пользовании огнеметом очень велик, а запасы в армейском арсенале были ограничены. Если бы мы их исчерпали, наши драгоценные огнеметы стали бы железным ломом, потому что я не знал ни состава, ни способа приготовления эффективного горючего. Два или три раза мы испробовали на скоплениях трифидов минометы, но результаты были плохими. Трифиды, как и деревья, могли выдержать без смертельного исхода множество механических повреждений. Невзирая на ловушки и периодические избиения, число трифидов со временем все увеличивалось. Они ничего не предпринимали, они просто зарывались корнями в землю и стояли. На расстоянии они ничем не отличались от мирной живой изгороди, и если бы не барабанный стук, производимый то одним, то другим, они были бы не более примечательны, чем любая другая ограда. Но тому, кто усомнился бы в их постоянной готовности, достаточно было проехать на машине по проселку. Это значило пройти сквозь строй такого свирепого бичевания жалами, что приходилось, достигнув шоссе, останавливаться и очищать заляпанное ядом ветровое стекло. Время от времени кто-нибудь из нас выдвигал новый способ борьбы с ними. Было предложено, например, опрыскивать почву за оградой крепким раствором мышьяка. Но во всех случаях отступление трифидов было временным.
Мы испробовали за год множество подобных уловок, и вот настал день, когда Сьюзен утром влетела в нашу комнату и сообщила, что чудища прорвались и обступили дом. Она встала, как обычно, рано, чтобы подоить коров. Небо за окном ее спальни уже светлело, но когда она спустилась в холл, там царила кромешная тьма. Она сообразила, что так быть не должно, и включила свет. Едва разглядев прижавшиеся снаружи к окнам кожистые зеленые листья, она догадалась, что произошло. Я на цыпочках пересек спальню и резко захлопнул окно. В тот же момент снизу в стекло хлестнуло жало. Мы увидели внизу чащу трифидов в 10 или 12 рядов, обступивших дом вплотную. Огнеметы мы держали в сарае. Прежде чем отправиться за ними, я принял все меры предосторожности. В толстой куртке и рукавицах, в кожаном шлеме и шоферских очках под проволочной маской я врубился в толпу трифидов самым огромным мясницким ножом, какой у нас нашелся. Жало свистели и хлестали по проволочной сетке так часто, что яд совершенно залил ее и стал проникать внутрь мелкими брызгами. Брызги затуманили стекла очков, так что, добравшись до сарая, я первым делом смыл яд с лица. Чтобы расчистить себе путь назад, в дом, я решился всего на одну короткую направленную понизу струю из огнемета, потому что боялся поджечь двери и оконные рамы. Но и этого оказалось достаточно, чтобы они задвигались, заволновались и беспрепятственно пропустили меня. Джазелла и Сьюзен стояли с огнетушителями наготове, а я, все еще похожий на помесь глубоководного водолаза с марсианином, высовывался поочередно из окон верхнего этажа и поливал огнем осаждающую толпу этих тварей. Потребовалось немного времени, чтобы поджечь большинство и погнать остальных. Сьюзен уже в маске и перчатках схватила второй огнемет и принялась с упоением гоняться за ними, чтобы истребить до конца. Я направился через поле искать пролом. Это было нетрудно. С первой же возвышенности я увидел место, где трифиды продолжали вливаться внутрь ограды потоком качающихся стеблей и развивающихся листьев. Все они двигались по направлению к дому. Выпроводить их было просто. Струя по передним остановила их, еще две по сторонам заставили их устремиться назад. Струя поверху подстегнула их и обратила в бегство запоздавших. Метрах в 20 лежал плашмя участок ограды с вывороченными столбами. Я поднял его и кое-как укрепил снова, а затем выпустил из огнемета еще несколько струй, чтобы предупредить новые неприятности хотя бы на ближайшие часы. Почти весь день потратили мы с Джазеллой и Сьюзен, заделывая пролом. Затем, пока мы с Сьюзен обшаривали все уголки внутри ограды и добивали последних вторгшихся трифидов, прошло еще два дня. Мы обследовали все ограждение и укрепили все сомнительные участки. А через 4 месяца они прорвались вновь. На этот раз мы нашли в проломе множество раздавленных трифидов. Впечатление было такое, будто на ограду навалились и давили, пока она не упала, и передние ряды тварей, повалившиеся вместе с ней, были растоптаны остальными. Было ясно, что необходимо принимать новые оборонительные меры. Все участки ограды были примерно одинаковой прочности, все они могли быть прорваны подобным же образом. Наиболее подходящим способом держать трифидов на расстоянии представлялась электрификация. Я нашел армейский генератор, установленный на трейлере, и доставил его домой. Мы с Сьюзен принялись монтировать проводку. Прежде чем мы успели закончить ее, мерзкие твари прорвались еще раз в другом месте. Я уверен, что эта система полностью бы себя оправдала, если бы ограду можно было держать под напряжением непрерывно или хотя бы большую часть времени. Но для этого требовалось горючее. Бензин был для нас особенно ценен. Мы всегда могли обеспечить себя какой-нибудь пищей,
Но когда кончатся запасы бензина и дизельного топлива, с ними кончится нечто большее, нежели какие-то удобства. Не будет больше экспедиций, следовательно, перестанут пополняться запасы. Первобытная жизнь начнется всерьез. Поэтому из соображений экономии мы пускали ток через ограду всего на несколько минут по 2-3 раза в сутки. Это вынудило трифидов отступить. Теперь они не решались наваливаться на ограду. В качестве дополнительной предосторожности мы провели вдоль внутренней изгороди сигнальную проволоку, чтобы можно было вовремя управиться с любым прорывом. Слабость системы была в том, что трифиды оказались способны учиться на опыте, по крайней мере в ограниченных пределах. Например, они стали привыкать к тому, что мы включаем ток только ночью и утром и только на короткое время. Мы стали включать генератор случайным образом, но Сьюзен, для которой трифиды были постоянными объектами пристального наблюдения, вскоре начала утверждать, будто время, на которое электрический удар удерживает их вдали от ограды, становится все короче. Мы начали замечать, что они отступают от ограды только когда запускается генератор, а едва он умолкает, они надвигаются снова. В то время мы не могли еще сказать, действительно ли они ассоциируют ток в ограде с шумом генератора, но позже у нас не осталось сомнений, что так оно и есть. Все же ограда под током и периодические нападения на их особенно густые скопления больше чем на год избавили нас от прорывов. Позже трифиды прорывались неоднократно. Однако мы вовремя узнавали об этом, и прорывы перестали быть для нас серьезными осложнениями. Защищенные нашей оградой, мы продолжали учиться сельскому хозяйству, и постепенно наша жизнь вошла в однообразный ритм.